Всем привет, это 9-й выпуск подкаста «Где повседневность». Меня зовут Артём. Боря, привет.
Привет.
Я предлагаю поговорить сегодня на тему API. Мы чаще всего занимаемся бэкэндами, хотя Боря часто пишет еще и фронтенд. И когда мы делаем бэкэнд, он, как правило, состоит из нескольких компонентов, которые общие для всех проектов. И единожды решив какую-то проблему с этими компонентами, мы, в принципе, можем поставить некоторую точку и не думать каждый раз об одних и тех же проблемах. В частности, это валидация и соответствующие сообщения об ошибках в наших API. И такая вторая проблема — это логирование. Я предлагаю первую проблему обсудить, тем более мы за прошедшую неделю уже когда говорили вне подкаста, то затрагивали эту проблему. И в частности, Боря порекомендовал мне знакомиться с RFC 7807, который как раз специфицирует, как предлагает один из способов решения этой проблемы. И мне понравилось то, что в самом заголовке этого RFC указано, что RFC было создано для того, чтобы как раз разработчики посмотрели это RFC и больше не придумывали свои сообщения об ошибке. То есть создатели понадеялись в некотором смысле, что комьюнити разработчиков ознакомится с этим RFC и примет его в свою практику повседневную. Это RFC достаточно свежее, оно было выпущено весной 2016 года, и такое часто бывает...
Да, я не знал об этом, я думал, это старье.
Ну нет, вот даже по номеру 7008, почти 8, номер 8000 этого документа, то есть достаточно свежий RFC, и так часто бывает с RFC, что выпускают, и через достаточно продолжительное время появляется, активно начинает комьюнити использовать этот стандарт.
Ну давай, я предлагаю все-таки начать с определений немножко хотя бы,
да,
чтобы кое-что прояснить. Что такое валидация и как называется этот RFC? RFC называется Problem Details.
Правильно.
Какова как ты правильно цель? Сказал, его цель та, что ошибок стандартных HTTP статус-кодов недостаточно. И часто в пределах, например, 400-го статус-кода мы хотим различать еще дополнительные ошибки. И мы можем поступить следующим образом. Мы можем переиспользовать и придать новый смысл каким-нибудь 450-й, 451-му статус-коду. То есть мы можем переиспользовать эти статус-коды. И чтобы этим не занимались, чтобы не создавали собственную семантику, собственные смыслы для уже существующих статус-кодов. Вот сделали такое правило, такое по расширению, по добавлению своих кастомных, своих собственных ошибок.
Да, абсолютно. И главная ключевая фраза, которая там указана, это machine-readable details of errors. То есть API, оно в первую очередь создается для машин. Конечно, хорошо, если, глядя на запрос и ответ, будет понятно, о чем идет речь, то есть что это за коммуникация, какие там поля, что они значат, но в первую очередь все равно это создается для машин. И то есть по-хорошему мы в сообщении об ошибке должны передать достаточную информацию об этой ошибке, как ее решить, ну и в частности, как ее решить, эту возможную проблему. Как тебе в целом вообще?
Ну, может быть, к основам вернемся. А что такое валидация, по-твоему?
Давай.
Вообще, вот валидация. Мы сейчас обсуждаем тему валидации. Как ты это представляешь?
Ну, я бы даже немножко еще дальше отошел.
Давай.
Еще бы уменьшил масштаб. И, в принципе, думаю, важно понимать, что валидация — это валидационные ошибки. Это одна из групп ошибок. То есть данный RFC, он не только валидации касается. Валидация — это как частная проблема, и у нас есть еще ошибки авторизации, в принципе, неполный пакет данных, например, передан, ну и так далее. То есть у нас группы есть проблем, и RFC, он не говорит конкретно о валидации. И тут, кстати, валидация, мне кажется, это самый сложный кейс, то есть когда тебе нужно какие-то правила, детали описать.
А что это такое, по-твоему?
Ну, я так вижу, смотри, мы прошли на некотором этапе обработки запроса, мы дошли до состояния обработки запроса, когда нам нужно удостовериться, что тело запроса корректно для его дальнейшей обработки. И если это не
все
так,
верно,
то
да,
мы,
то есть мы проверяем
сообщить
на правильность и пригодность данных для работы.
Абсолютно.
Если они непригодны, если они неправильные, мы говорим, вы нам передали какие-то неправильные данные.
Да.
И я не знаю, ты хочешь сейчас RFC обсудить или вот...
Мне было достаточно интересно ознакомиться с этим документом.
Расскажи, что ты узнал нового. Что можно применять полезного и что ты полезного узнал?
Я согласен, что часто, когда мы читаем RFC, часто появляется вопрос, а как это можно применить в повседневной практике? То есть ты смотришь на это, ну вроде как бы все хорошо, но кажется, что какие-то вещи избыточны. И в частности, что конкретно предлагает это RFC, я так сделал такой рекэп, обновлю, напомню. Первое, что они предлагают, это использовать специальный content type или media type. То есть часто мы, когда возвращаем ответ с телом, в котором содержится информация об ошибке, мы content type пишем application.json.
Media type ты имеешь в виду, особый media type.
Да. Это RFC предлагает свой media type для проблем. Он так и называется application/problem+json. Я на самом деле не вижу какой-то тут принципиальной...
Мне кажется, это особо никому не нужно, если честно.
Да, то есть по-хорошему...
Большинство клиентов на это будет... не будет обращать на это внимание.
Тут ощущается некая, тем не менее, структура к подходу, к решению задачи. То есть мы читаем... HTTP — это текстовый протокол, и мы читаем, начиная с заголовков. То есть мы можем, в принципе, глядя на content type, на заголовок, мы можем сразу понять, например, что сейчас пойдет тип данных, и он описан на самом деле в RFC. Наверное, может быть для этого, чтобы когда клиент, увидев какую-то структуру, глядя на content type, на заголовок, он мог понять, что дальше он увидит что-то, что определено RFC. Но я с тобой тоже согласен, что скорее это породит больше вопросов, и до тех пор, пока это не установится как какой-то всеобщий стандарт, и все так будут делать, скорее на вот этом начальном процессе тут больше проблем скорее будет. А дальше то, что мне понравилось, что...
Да, я немножко поясню, чтобы мне как со стороны показалось, вот, кажется, вот важно прояснить. Артем говорил сейчас про заголовок в теле, ну не в теле, а в ответе от сервера приходит заголовок, он называется content type, и там будет написано application/problem+json. Не просто JSON, как мы обычно привыкли, а problem плюс, либо JSON плюс XML. Там,
да, стандарт
формат,
предлагает.
В зависимости от формата вашего тела ответа.
Да.
Что дальше?
Дальше мне понравилось и то, что мы редко используем в своей практике, а это очень, мне кажется, существенная вещь, это content language. То есть вот сейчас в наших проектах мы по умолчанию используем дефолтный язык, это английский. То есть и на самом деле очень грамотно снабжать наши ответы заголовком content language и писать, например, двухбуквенный код, там английский. В чем преимущество такого подхода? Он дает свободу локализации. То есть в дальнейшем ты можешь добавить content language и какой-то альтернативный язык, и уже твои пояснения, details, описание, как решить проблему, они могут уже быть переведены на какой-то другой язык. Мне кажется, это тоже интересный достаточно момент, который предлагает это RFC. Ну, они не то что предлагают, а просто упомянули, а мне показалось, это нечто такое, что можно в повседневную практику перенять. Как ты думаешь, это... интересно или это тоже избыточно, если мы...
Мне кажется, достаточно всегда использовать английский язык. Все привыкли к тому, что возвращается английский язык. И мне кажется, этого для сервера будет достаточно. Мне кажется, не стоит переходить на какие-то другие языки. Ну, в большинстве случаев. Вот в нашем, по крайней мере, сервисе я не вижу...
Ну, с другой стороны, как раз вот один из наших клиентов, он просит коды ошибок. именно для того, чтобы локализацию сделать.
Но он хочет по-своему, то есть мы не должны влиять на... То есть он по-своему хочет сделать, как какие-то свои формулировки выводить в юзер-интерфейсе. То есть...
Может быть, если бы мы предлагали из коробки формулировки на родном языке, альтернативном, то, может быть, они воспользовались этим. Ну, хорошо. Просто, может быть, это держать в голове. На самом деле, этот заголовок, он часто вообще выпадает из периметра какого-то внимания. То есть, что за content language? Я только в этом RFC там, за последние несколько лет обратил на него внимание. Ну, хорошо. Дальше то, что мне несколько... удивило то, что в качестве кодов ошибок это RFC предлагает использовать некий атрибут type, и в самом документе указано, что это должно быть URI, то есть это должен быть уникальный идентификатор ресурса, как правило, начинающийся со схемы HTTP или HTTPS. И написано, что желательно, и RFC это поощряет, создатели этого RFC поощряют, что это был бы resolvable URL, URI, который можно было бы открыть, например, в браузере и посмотреть детали касательно этой ошибки. Но интересно, вот одно из последних API, которое мы вместе смотрели, это DHL. Там, например, они не resolvable. То есть вот этот я попытался открыть URL, тип ошибки так называемый, который предлагает DHL в одном из своих API. И он просто никуда не ведет. То есть они как бы соблюли стандарт, но при этом... ту часть, которая не обязательно, они ее, собственно, и не выполнили. Вот. Ну, я вообще, в принципе, хочу поднять такой вопрос, насколько это хорошая идея использовать в качестве кода ошибки какой-то URL, который можно открыть и там узнать больше информации. То есть, во-первых, это же длинная строка.
Да, то есть мы сейчас говорим о том, что представьте, что возвращаем в ответе на ошибку JSON, и там есть поле, которое называется type, и его значением является URL. Открываем этот URL, и там какой-нибудь текст, например, и описание этой ошибки. То есть, во-первых, этот URL выполняет две функции. Это код ошибки, он описывает какие-то типы разнообразных... Это тип, можно сказать, некий класс ошибок. Которому присвоили такой код. Но этот код при этом читабельный, и причем не просто читабельный, он еще и открывается в браузере. И можно прочитать детали. То есть здесь как бы три в одном. То есть код можно использовать либо в виде цифры, мы можем код использовать ошибки в виде текста, а можем, оказывается, в виде такого текста в форме урла, который еще и откроется в браузере. Да, здесь еще дальше пошли. Ну и что ты думаешь, то есть это хорошая практика такой код ошибки использовать в таком формате?
Мне нравится, здесь есть, пожалуй, такое преимущество, что я могу, наверное, если это у меня URL, я могу поменять описание, которое находится по этому URL. Но, однако, там все равно в
специфике... Ну да, например, вот какой, например, какой URL, например?
Ну, это хороший вопрос, когда речь заходит о конкретике.
Так ну вот смотри, предположим, example.org slash validation errors. Предположим, такой URL.
Я бы делал даже не так, я бы делал как вот по статусам разделения, потому что это RFC, кстати, оно говорит, что статус — это важная часть ответа, HTTP статус. То есть, например, bad request, 400-я ошибка, и тело, оно должно специфицировать, то есть расширять существующие. И RFC поднимает, кстати, важный вопрос, они говорят, что соблюдайте, пожалуйста, семантику существующую уже, то есть есть определенные статус-коды HTTP, используйте их, то есть если это авторизационная ошибка, используйте 403, если там какой-то bad gateway, 502, ну и так далее. Да. То есть не придумывайте свою семантику, используйте вот как раз вот это RFC для того, чтобы расширить значение тех или иных статусов. дополнить информацию, сопроводить клиента какой-то информацией необходимой, чтобы решить эту проблему. Так вот, смотри. Получается, преимущество есть в том, что мы можем взять и перейти по этой ссылке, а так как мы управляем этим ресурсом, то мы можем, соответственно, изменить документацию. Конкретный пример — это, например, там, неправильный имейл, я не знаю, неправильное тело запроса, да? Или, нет, давай еще, такой, наверное, сложный, валидационная какая-то ошибка, потому что она комплексная, потому что там, скорее всего, имейл, он в рамках какого-то запроса. А скорее, вот, например, авторизационная ошибка. Например, ваш токен истек. И ты можешь перейти по ссылке и узнать, дополнительную информацию, что токен действует в течение там X часов, что для того, чтобы обновить токен, необходимо сделать запрос такой-то, типа смотри, ну, какой-то там спецификацию. Наверное, что-то типа такого. Конкретный пример ты попросил.
Угу, да, это было бы очень удобно. Перейти на такое описание, на детальное описание этой ошибки. Между прочим, RFC называется Problem Details.
Да.
То есть она, какая-то есть проблема, и такая ссылка позволит ознакомиться со всеми деталями и вообще полностью вникнуть. Потому что иногда для описания ошибок необходимо просто написать там несколько предложений, несколько примеров. Бывают сложные правила, правда, и передавать это в ответе, наверное, не очень правильно.
А самое интересное, что пользователи с течением времени будут обращаться с какими-то проблемами, и ты будешь понимать, что это какая-то общая проблема, и ее стоит вынести вот в это описание. То есть, перейдя по ссылке, это описание, оно, знаешь, как вики, будет дополняться, расширяться, и там будут исчерпывающие какие-то ответы на частые вопросы от клиентов. В принципе, это хорошая практика, но...
Это хорошая практика, но вот можно я тоже
давай,
скажу?
Конечно.
То, что я обратил внимание в DHL, это то, что
почему мы постоянно говорим DHL? На самом деле, я тоже посмотрел, не нашел ни одного реально примера, кроме DHL, кто бы использовал тип, ну что,
Google, Amazon не используют этот RFC вообще.
Ну, то есть это реально прям новая практика, и DHL, к слову сказать, это они, у них несколько версий API, и это в последней версии только они действительно стали вот использовать это достаточно свежий RFC, поэтому мы постоянно говорим про DHL. Да, извини, я тебя прервал.
Я хотел сказать, я вижу несколько недостатков. Первый недостаток, я предположим, что мы традиционно передаем в теле, в ответе, у нас, предположим, есть ключ errors, поле errors, mm-hmm. там массив объектов. Mm-hmm. И у каждого объекта традиционно мы задаем такое поле, как код.
Yeah.
И представь, допустим, разработчик фронтенда, он пишет, если код равен единице, и он далее делает обработку. А тут он получится, если код равен, ну, слишком много там надо будет писать. Ну, такое, скажем, небольшое неудобство на самом деле.
Для автоматической обработки, да, то есть да. Такой URL в себе в код зашивать.
Да-да-да, URL в код засовывать, и еще и, не дай бог, этот URL поменяется.
Да, это интересное замечание. Я с тобой согласен, что коды, они лаконичнее. Ну, URL
при этом, смотри, если мы,
Хорошо.
Смотри, если мы в качестве кода используем числа, то расширять и создавать новые типы ошибок очень просто на стороне бэкэнда. Ты создаешь просто код номер 2 на бэкэнде, а тут получается тебе надо по-хорошему придумать какой-то уникальный путь своего там домена, да, где все перечисленные ошибки, он должен быть уникальный. И к тому же он желательно должен быть, как ты сказал, resolvable, то есть можно было бы на него перейти. То есть процесс добавления ошибок, он становится сложнее. Вот в этом еще как бы недостаток.
Ну, кроме уникальности того... я не совсем на самом деле понял, потому что кажется, что придумать уникальный URL не так уж сложно. Ну, то есть ты же уникальное число придумал, у тебя есть уже готовый URL, ты его скопипастил, обновил там...
Но это сложнее, чем число. Число просто прибавляешь единицу, а здесь надо придумывать нейминг.
Ты тоже сам можешь прибавить единицу, там нет какой-то жестких требований по формату этого URL.
Ну, когда ты используешь словесное описание, ты стараешься, чтобы они хотя бы немножко как-то соответствовали ну, сути проблемы. Ты занимаешься придумыванием слов. Нейминг – это одна из сложнейших проблем в программировании. Многим программистам очень тяжело придумать точные термины.
Всем.
И программист будет этим заниматься. Да, всем. И программист этим будет заниматься.
Согласен.
То есть это дополнительная работа.
Ну, тебе не обязательно как бы...
А потом ему не понравится нейминг. Он скажет, блин, да что-то я какую-то фигню придумал. И надо будет менять. А число... С числом всегда проще.
Но, однако, я долго не хочу задерживаться на этой теме. Согласен с тобой, но, тем не менее... Не обязательно выносить в URL какую-то там. Ты можешь также слэш 1, слэш 2.
URL число, да?
Да, да.
Да, да, да. Ну, можно и так, я согласен. И что еще я хотел сказать? Что в основном эти коды ошибок для машинной обработки. И то есть машине нужно просто, чтобы был какой-то уникальный идентификатор ошибки. И такого не бывает, что приходит запрос, и кто-то будет переходить по этому URL. Этот URL, он, скорее всего, использоваться будет на этапе написания, например, фронтенда, когда программист будет каким-то образом обрабатывать разные ошибки. То есть этот URL удобен, если, например, представь, такая ситуация, приходит ошибка, такой код ошибки, такой тип, да, тип, фронтендчику, например, не знаком вообще, он такой, у него, например, в логах появляется, что какая-то случилась неизвестная ошибка. Он открывает логи, видит этот URL и переходит по нему и сразу знакомится с этой ошибкой. Но в основном такие ситуации, ну, редко, наверное, происходят. И чаще всего там по спецификации он заранее обрабатывает все ошибки и... Ну, в общем, он не будет из всего, скажем так, объема приходящих ответов с ошибками, большинство будут обрабатываться автоматически, и никто не будет по этим урлам переходить. То есть пользоваться вот этой навигацией в подавляющем вот объеме приходящих ошибок, этим мало кто будет пользоваться.
Знаешь что, я тут, пожалуй, еще два момента подниму.
А что у тебя с камерой, Артём? Отключилась.
У меня слабый интернет.
Я
вот начал ты подлагивать голос, а я записываю, поэтому я свое временно отключил. Смотри, два еще есть атрибута. Это title и detail, который предлагает тоже этот стандарт. Title — это короткое описание проблемы, а detail — это решение проблемы. И мне, в принципе, знаешь что, показалось, что ценное из этого RFC можно вытащить следующее, что, во-первых, вот описание проблемы должно включать два компонента. Первое — это для машины, это код какой-то, да, желательно в лаконичной форме. А вторая часть — это решение проблемы, возможно, для пользователя. То есть часто так бывает, что клиенты реализуют свою интеграцию с твоим API не на 100%. И поэтому часто они к тебе обращаются, то есть они сделали какую-то минимальную интеграцию, у них все более-менее как-то работает. Ну, основная часть, там, 80%. Но иногда случаются какие-то ситуации, и они часто обращаются к вендору, поставщику API и спрашивают, а почему у меня такая-то ситуация возникла? И очень здорово закрыть вот эти большинство этих вопросов, если действительно в теле ответа ошибки есть вся информация, есть и решение проблемы, и описание проблемы, и, может быть, даже какие-то экстра поля, которые помогают идентифицировать суть проблемы. Что думаешь? Или вот мы с тобой, мы же делаем, стараемся сопроводить ошибку каким-то более-менее понятным описанием. Мы не только делаем просто типа код ошибки там 1254. Мы еще дополнительно сообщаем, что это такое-то поле, что нарушено такое-то там, что, например, вот длина больше, чем нужно.
Да, я по этому поводу могу привести конкретный пример. Мы используем Swagger в качестве спецификации, и у нас, предположим, есть поле person name. И для этого поля PersonName в Swagger есть, вообще в Swagger спецификации есть некоторые ключевые слова, которые задают правила, ограничения для поля, для какого-либо поля в JSON-объекте. И там есть такие ключевые слова, например, которые для PersonName, для поля PersonName я использовал. Предположим, да, я использовал minLength, он задает минимальную длину строки. MaxLength задает максимальную. И pattern. Pattern задает, какие символы можно использовать в этом имени. То есть, например, я узнал, что английские имена могут содержать, ну, все имя, фамилию, там всегда будут, помимо букв, еще и пробелы, естественно. Оказывается, в английском, если это английское имя, фамилия, то там может быть тире, там может быть апостроф, если это какое-то типа Д'Артаньян французское, да, на английскими буквами написанное имя. Там может быть, оказывается, запятая и точка, что для меня было неожиданно. Например, Мартин Лютер Кинг, джуниор, а джуниор, перед джуниор ставится запятая, а после JR, это же сокращение, ставится точка. То есть PersonName содержит в себе различные символы и какой-то набор разрешенных символов. Если выходим за пределы этого набора, то это будет ошибка. Например, равно, нули, единицы не принимаются. Хотя вот я слышал новость, что в России кто-то назвал своего ребенка бинарным кодом.
Наверное, собаку. Думаю, что... Неужели ребенка?
Ребенка назвали так. Ну, все. В паспорте.
Сложно ему будет регистрироваться.
Да, в каком-то веб-сервисе, наверное, у них возникнут серьезные проблемы.
Почти во всех.
И смотри, Артём, вот я написал три правила. MinLength, MaxLength и Pattern. Но я же могу не писать minLength и maxLength. Я же могу в паттерне, паттерн — это регулярное выражение, и в нем можно в конце фигурных скобках задать минимальную и максимальную границу. Я могу там написать, например, в фигурных скобках 1,35. И смотри, как получается лаконично. Не надо использовать minLength, не надо maxLength. Ну, как-то короче. А смотри, как код получается короче. Я просто тестирую по регулярному выражению, и все, мне не надо тестировать по длине, два if описать, то есть, но обрати внимание, в случае, когда я протестирую по этому паттерну, что я напишу, какой текст ошибки я передам нашему клиенту, а я ему напишу следующее: уважаемый клиент, ты допустил ошибку в PersonName, одну из нескольких, ты либо какой-то набор символов неправильно указал, либо ты вышел за пределы по минимуму, либо ты превысил максимальный предел по длине строки. Ты, пожалуйста, выбери сам, вот пойми сам, какую ты ошибку допустил и исправь ее. И представь, что пользователь, вот он формочку забивает, он вбил какое-то, допустим, значение, ему вываливается сообщение, ты там нарушил одно из 50 правил, а может быть несколько, ты уж сам там разберись и поправь как нужно. Ну то есть мне кажется, что идеальный вариант — это когда наш фидбэк максимально специфичный. То есть мы даем точное описание какой-то конкретной одной ошибки, а не группы ошибок. И поэтому мне кажется, я пришел к выводу, что в паттерне, в спецификации надо использовать только набор символов, которые можно использовать. А minLength и maxLength всегда оставлять в этой спецификации. И в этом случае я верну как бы три разных ошибки. Могу вернуть, ну, какую-то... Ну, понял, в общем. Поэтому я согласен, что чем более специфичный ответ, чем более он детальный, чем более он такой, да, он должен давать какое-то решение проблемы. Причем, чтобы как можно меньше было логики на фронтенд-стороне, чтобы фронтендщику, например, или тому, кто пользуется твоим сервисом, не пришлось парсить и самому догадываться, какая же там ошибка произошла.
Правильно я тебя понял, что идеальные ответы о каких-то возникших проблемных ситуациях будут такие, что мы можем их, в принципе, вывести пользователю, который вообще не понимает, что такое API, что там происходит, за кулисами, что происходит, что там за общение между клиентом и сервером. То есть, если бэкэнд сообщает такую информацию, что даже обычный пользователь, который заполняет или вводит какие-то данные, он может понять, как это решить, то это идеальные коды.
Я считаю, что тот формат, к которому мы с тобой пришли, он...
А ты можешь пояснить, что это за формат?
Это самый лучший. В отличие от этого RPC. Может, нам стоит свое RPC написать?
Ну, а я на самом деле слушал буквально там... Вчера я слушал подкаст GoTime, и там собиралось несколько человек, они обсуждали архитектурные вопросы. И... Это достаточно старый подкаст, где-то годичной давности, и в частности они обсуждали то, что в конце концов каждая компания вырабатывает свои стандарты. Вот то, что было, например, в Microsoft, я помню, когда я писал под WinAPI, у них есть так называемая, кажется, венгерская нотация, то есть каждая компания в конце концов вырабатывает какие-то свои стандарты. И когда разработчик переходит из одной команды в другую, это не наш кейс, но тем не менее, он быстро может понять, что это такое, как правильно делать, то есть ему не надо переобучаться, да, чтобы подхватить какой-то проект в случае необходимости. Вплоть до того, что компании приходят к тому, что вообще, чтобы запустить проект, у них есть кодогенераторы проектов. То есть ты, например, хочешь написать новый сервис, микросервис, неважно. Ты запускаешь кодогенератор, у тебя хоп, готовый фреймворк, ты поехал. То же самое, я думаю, про стандарт. Поэтому, в принципе, это даже такая шутка, но не совсем шутка. На самом деле, да, стоит, наверное... какой-то свой стандарт описать и его придерживаться. Ты можешь пояснить, что это за стандарт для тех, кто точно
не
в курсе?
Ну, то, что мы в теле нашего ответа используем как минимум два ключа. Это results, ну, можно, наверное, data. Я еще, честно говоря, не определился, что лучше. Results, мне кажется, не очень подходящим. Ну, ладно, это как бы другой вопрос. И errors. Errors – это массив ошибок. Почему всегда массив? Потому что правильнее валидировать не таким образом, что мы нашли первую ошибку, а потом переостановили валидацию. Лучше провалидировать все поля и выдать как можно больше сразу ошибок.
Этот процесс, кстати, имеет название, ну, такое да, в среде да. фреймворков, называется propagation. То есть у тебя либо есть propagation, то есть это когда ты через все валидационные правила, насколько можно больше ошибок сообщил пользователю. И да. другой процесс, который, ну, без распространения, если по-русски так выразиться, то есть без пропагейшена, это когда ты первую ошибку встретил и сразу вернул, и пользователь на самом деле находится в затруднительной ситуации. Такая реализация проще, но для клиента конечного это сложнее, потому что он должен там как постоянно упираться в это API, да, там что-то менять, потом еще один запрос. Ну, то есть до того состояния, когда он все-таки сформирует валидный запрос, может пройти много времени. А так он
может
сразу
пройти много вот этих циклов. А. Циклов запрос, ответ, запрос, ответ,
абсолютно,
запрос,
да. Да, хорошо.
Да. И в каждом этом объекте, то есть errors — это массив объектов, и каждый этот объект — это ошибка. В этом объекте есть поле код, description, detail и field. А код – это для машинной обработки, это код ошибки, то есть это некий класс ошибок. Uh-huh. А description – это словесное описание, это то же самое, описание словесное этого класса. Uh-huh. То есть код – это цифренное, либо буквенно-цифровое описание. А description – это для человека, описание какое-то на человеческом, а не на машинном языке. То есть мы описали тип ошибки, это очень важно, сказать, какой тип ошибки случился. Очень важно сказать источник, в каком поле произошла эта ошибка. Обязательно нужно, чтобы был field, и мы field используем в качестве филда, используем JSON path. Mm-hmm. То есть вот есть XML path, правила, там, некие правила, которые можно найти. Почему мы используем JSON path? Потому что иногда в теле реквеста может быть массив, состоящий из нескольких объектов, и, предположим, где-нибудь в середине этого массива был объект с полем X, в котором как раз-таки и была допущена ошибка. И каким образом нам сказать, что именно в этом поле, вот по такому-то индексу в цикле, о, не в цикле, а в массиве была эта ошибка? Проще всего использовать JSON-PUF. И, то есть мы указали источник, и я считаю, что очень важно указать detail, где мы на человеческом языке, то есть мы не будем писать паттерн, а мы прямо напишем, что разрешены только английские буквы, предположим, либо там, без всяких сокращений. По-хорошему, я считаю, что удобнее всего в этом детейле указывать значение неправильное, что вы передали неверное значение такое написать, чтобы, допустим, пользователь или тот, кто читает логи с этими ошибками, ему не приходилось лезть в запрос, который он отправил, и выискивать, особенно если это тело запроса очень большое, выискивать, а что же он там передал, какое же значение он передал неправильно. То есть удобно, когда в detail прям так и будет написано, вот это значение неправильное, были допущены какие-то ошибки, и чтобы было предоставлено решение. То есть для дебагинга это очень удобно, когда есть вот такое detail поле. Источник проблемы и решение.
Слушай, а как ты думаешь, насколько много кодов ошибок нужно? Ну то есть стоит ли детализировать коды ошибок до таких, что, например... длина поля больше, ну, например, max length, да, это типа отдельный код ошибки, min length.
Ну, смотри, да.
Например, регулярное выражение нарушено, и стоит ли, например, по разным регулярным выражениям кода ошибок, например, это у вас не email, то есть нарушено определенное регулярное выражение, это код ошибки 1, это у вас не номер телефона, код ошибки 2, это не номер телефона городской, там, да, или не zip-код пятизначный, это у вас третий код ошибки. Как ты думаешь, стоит ли много кодов ошибок использовать?
Это хороший вопрос. Какие вообще есть типы валидационных ошибок? Мы в случае валидации какие выдаем ошибки? Есть различные валидационные ошибки. Их можно разделить на следующие. Например, есть проверка по типу. Есть проверка на уникальность. Есть проверка на присутствие в базе данных или...
Ну, уникальность.
Присутствует, да. Не присутствует, да. Ну, например, да, ну, уникальность, то есть, например, нам передают какое-то число, и мы требуем, чтобы оно всегда было уникальное. А иногда мы требуем, чтобы переданное число, это был foreign key, чтобы, ну, там, или просто primary key какого-то объекта, чтобы он точно был в базе данных. То есть уникальность, а есть на то, чтобы присутствовал в базе данных. Обязательно это значение, предположим. Такие правила. Есть правила на диапазон. То есть диапазон по длине строки, диапазон по, там, по числам. Есть правила, ну то есть, там, есть, да, как ты сказал, по паттерну. То есть это какое-то должно соответствовать регулярному выражению. Есть правила не только конкретно для одного поля, а для нескольких полей. То есть они должны согласованные данные передавать. То есть если значения в одном поле такие-то, то в другом поле должны быть в другом совершенно диапазоне. Ну, то есть между ними какие-то, если есть сложные реляции, связи, то эти реляции должны тоже соблюдаться. Ну, то есть, условно, можно выделить такие группы ошибок. И смотри, для каждой группы мы можем ее действительно детализировать. Либо мы можем указать код ошибки для каждой группы. Я считаю, что... Вот, допустим, возьмем пример с диапазонами. Я считаю, что все-таки лучше следовать спецификации слайдера. Вот там есть min length. И вот круто будет, если есть код ошибки min length. Мне кажется, просто чисто для пользователя, который вбивает, например, тот же person name в форму, в поле вбивает person name, ему будет удобнее, если придет ошибка, что вы указали слишком мало символов, надо больше, минимум столько-то символов. Потому что если мы, допустим, будем возвращать код ошибки для диапазона, то есть, то там будет текст у конечного пользователя, что вы вышли либо за пределы минимальные, либо за максимальный предел. То есть, вот мне кажется, что...
Максимально вот такой... полная картина будет у клиента, если в коде ошибки ты ему сообщишь код, как ты сказал, да, например, range, потом... Ты напишешь ему...
Ну нет, у меня будет другой код, например, min length.
Хорошо. И дальше ты напишешь ему detail, то есть это решение проблемы, да, что вам нужно указать имя.
Да, для этого поля минимальное значение, минимальное количество символов такое-то. Вы передали вот такое значение.
Ты укажешь pass, То есть путь к этому полю. Какое конкретно поле?
Ну, field, это у нас field называется.
Да, да. Field. Дальше ты, скорее всего, еще в идеальной картине указываешь экстра атрибут min, например. То есть у тебя будет какой-то, например, extras, это массив ключей значений, и там будет написано min, двоеточие, там, 5. И тогда у пользователя вообще будет 100% информации, а что именно за проблема и сколько минимальное значение, да? Ну, то есть ты перед ним выложил все вообще карты, и никаких вопросов к тебе быть не может после такого исчерпывающего пояснения. Хорошо?
Да, это было бы очень хорошо, если бы
так. То есть, если, например, у тебя вы нарушили, ваш имейл не соответствует, ну, то есть он не валидный имейл, ты пишешь путь такой-то, вам нужно исправить имейл, и в дополнительной информации ты говоришь bad pattern имейла такой-то, да, и там ужасный такой паттерн, регулярка, который используется для валидации имейлов. Ну, то есть это прям идеально. История.
Это было бы идеально. И если мы сомневаемся, стоит ли детализировать код, а может быть, стоит оставить такой код, а может быть, его там более детально сделать. Если у нас есть сомнения, то я считаю, что в этом случае лучше использовать максимально абстрактный, ну, то есть обобщенный код. И в том случае, если клиент нас попросит и скажет, что, знаете, мне нужно обрабатывать в этом вот... Вы могли бы мне предоставить какие-то более детальные коды? Вот в таком случае, ну, это в случае сомнений, когда мы сомневаемся. Когда мы сомневаемся, лучше лишнюю работу по детализации не выполнять.
Еще такой вопрос, а как ты оформишь коды? То есть, что это будет? Это будет числа, строки. Мы с тобой сегодня говорили, что RFC предлагает урлы туда вставлять.
Ну да, представь, что вот, возвращаясь к примеру нашему с length, представь, что в коде будет написано либо единичка, либо будет, например, капсом написано одно слово min length. То есть вот получается, что лучше выбрать? Буквенное описание? Оно как бы... Представь, что программист, фронтенщик, пишет опять же код, и он говорит, и он, у него такой код написан, если там код равно min length. То есть, понимаешь, если он оперирует при написании кода такими словесными кодами, то у него меньшая вероятность того, что он неправильную цифру укажет в противном случае. То есть он прям понимает, что это примерно за тип ошибки. И сам код на стороне фронтенда, он становится более такой читабельный. И это, конечно, плюс. Но я считаю, что лучше использовать цифры. Лучше использовать цифры, потому что...
Потому что представь, что у тебя ошибка, например, поле не уникальное в базе, да, там, например, в таблице, там, я не знаю, там, юзеров, это поле с таким-то
номером. Я даже проще скажу.
Представь такое придумать, и ты будешь постоянно придумывать вот эти имена, это же тяжело.
Представь вот такую, даже еще проще ситуацию. Представь, что у тебя миллион кодов.
Ну да, я уже понял.
Ну то есть ты там...
Тебе
ты
нужно
исчерпаешь...
очень длинные такие формулировки
у тебя будет там предложение целое, там, и желательно это все коротко, ну в общем...
Ну да, я это думаю, что миллион неудобно. Это чересчур, наверное, в самых там крупных и каких-то...
Ну да, я утрированно.
Это, наверное, 100 кодов, но все равно там какие-то вот такие ошибки, типа, там, не знаю, не уникальность чего-то там. Вы, например, там повторили, два раза указали одно и то же значение в массиве, когда передали, да, что такие вещи.
Да, с кодом проще, цифренным кодом.
Да, кодом проще, и ты просто предложение пишешь где-то у себя там в спецификации, поясняющее, что это за код.
Да, и эти пояснения могут меняться. Вот код не должен меняться, а пояснение, ты понимаешь, что ты плохо пояснил, description у тебя недостаточно точный, ты его легко можешь исправить. А вот код уже, если ты имя какое-то неудачное придумал, то с ним, с исправлением уже сложнее.
Ну и еще последнее, такое вот, я думаю, добавлю, что все-таки текстовые коды лучше в том плане, что программист, скорее всего, клиент, который будет писать код на JavaScript, на чем угодно, он, скорее всего, будет все равно задавать константы. То есть он создаст карту, где какой-то строковой константе соответствует какой-то код. И представь, как круто. Он берет просто и копипастит твои уже существующие константы. И у него в коде эти константы переходят. И если ты их хорошо, грамотно назвал, то никто не повторяет вот эту работу. То есть ты сэкономишь время своим клиентам. Если ты пишешь какой-то паблик API, который будет десятки тысяч людей использовать, возможно, стоит задуматься, наверное, над тем, чтобы не числа использовать, но вот такие вот словесные формулировки, которые программисты, вот я, например, как программист, сказал бы большое спасибо, я взял бы просто эти константы, скопировал себе в код, и мой код бы был лучше. Я бы писал, если там код равно и такая-то константа, да, текстом, то
делать... Ну, скорее это... всего, ты бы был не очень рад. Ты бы сказал, да почему они так странно назвали эту ошибку, она же о другом. То есть ты такой берешь этот...
Ну, это уже другой вопрос. Это вопрос, ты поднимаешь вопрос, насколько хорошо названо, но... А я о другом.
Я всегда плохо называю.
Ладно, да.
Всегда плохо называю. И ты будешь думать, капец, мне надо там... Переименую-ка я, назову-ка я свою константу по-другому, а то вообще какую-то фигню написали.
А, кстати, ребята, это плохая практика. То есть мы к другой теме несколько переходим, но это плохая практика. Вот когда ты пишешь, представь, API к Amazon, у них своя терминология, пользуйся ей. Это намного проще, потому что ты будешь на одном языке говорить. Да, когда ты создаешь алиасы, то это как бы усложняет все. Ну, это другая тема. Ну окей, хорошо, мы с тобой достаточно плотно пообщались.
Ну, я бы еще несколько вопросов затронул, немножко совсем. Вот я в начале по валидации сказал, что есть валидация по типу. И, например, вот сейчас мы пишем в Go, и валидация по типу довольно сложно ее сделать. Вот мы в Go, например, мы используем JSON Unmarshall, да? Предположим, у нас есть некая структура, и в ней, предположим, есть поле X, и это, например, строка.
Да.
И смотри, Артем, если нам передают в теле запроса, например, X, который является числом,
да,
то после анмаршалинга, после десериализации в эту структуру, у нас получается структура, в которой x равно нулю, то есть какое-то нулевое значение, приобретает значение этого поля. И мы скажем, что, например, мы выдадим ошибку, что число должно быть больше, там, ну, какую-то ошибку. То есть нам в этом случае правильнее ответить, что вы неправильный тип передали. Уважаемый клиент, вы передали неправильный тип. А мы эту ошибку можем, ну, какую-то, она будет по-другому оформлена, потому что, ну, мы не сможем понять.
Я тебя услышал, мы можем в Go это сделать, но никто этого не делает, то есть ты можешь типы все задать в виде интерфейсов.
Да, можно в виде интерфейсов.
Кастить.
И, но представь, что у тебя большая структура, и там все интерфейс.
Нет, это ужасно.
Представь, как это неудобно.
Это нафиг это надо. Ну, то есть, если прям реально такое требование есть, то действительно, конечно, лучше его соблюсти.
Я посмотрел, есть несколько парсеров. Да. Есть еще парсер Easy JSON и есть JSON парсер, очень популярный. JSON парсер, он, можно сказать, он называется Pure парсер. Он, кажется, даже русским программистам создана эта библиотека. Он работает только со слайсом байтов. Ты ему у него есть что-то вроде метода get, ты ему передаешь ключ, и он возвращает просто значение. И ты можешь там... И он возвращает это значение в виде, кажется, тоже в виде, кажется, интерфейса. То есть ты можешь проверить всегда, какого типа это значение. Ну, есть, например, такой...
У меня тут возникла идея, можно парсер. Написать JSON-парсер, он будет, наверное, дико медленный, который будет эмулировать то, как это сделано в PHP. Я подозреваю, во многих других динамических языках, то есть есть некая структура, почему это динамические языки, которые включают в себя все возможные типы данных и, собственно, определение, что это за тип. И можно в Go, наверное, тоже, пожалуй, написать какой-нибудь аналог Zivala, в котором есть int, string, ну, там все разновидности int'а, float, там, я не знаю, бог знает, что еще. И когда ты делаешь unmarshalling, да, у тебя... то ты можешь как бы каждое поле таким образом скастовать, и у тебя получится массив структур, описывающий каждое поле. Ну, я не уверен, что это будет популярное решение. То есть чаще всего такой все-таки проблемы нет. То есть никто сильно не заморачивается. Сегодня я буквально смотрел презентацию, там, как MongoDB использовать эффективно и создавать GraphQL и все такое с Go. И тоже там в демонстрационной штуке. Ну, демонстрация, она на той демонстрации, с другой стороны. Но все примеры, которые я видел, никто вообще на этом не заостряет внимание.
Ну, смотри, Артём, вот...
Такая проблема есть, я понимаю.
Вот у тебя структура, например, ну вот я просто приведу даже немножко поудачнее. И этот X, это, допустим, ссылка на число. И после анмаршалинга, если тебе передали в качестве X в теле запроса строку, то мы окажется, что у нас этот X будет nil. И мы скажем, а это, например, обязательный параметр. И мы выдадим ошибку, что X, вы знаете, обязательно. Почему бы нам его не передали? Передайте, пожалуйста, нам X. И клиент такой скажет, да как так, я вам передал X. Вот, я 0 поставил туда. Почему вы отвечаете мне, что это required? Я его передал. Что за, типа, дурацкий сервис?
Ну, наверное, большинство тех, кто пишет API, они напишут, что... поле обязательно, а также его значение должно быть больше единички, и еще какие-то там штуки напишут, ну, чтобы как бы защититься от дурака, так сказать. Скорее всего, это будет так. Чем вот эту сложную историю...
В логах эти тексты ошибок, они будут неточны. И в случае неточности... То есть ты понимаешь, если тебе ответили required, то это может быть несколько, на самом деле, ты допустил какие-то еще другие ошибки. Required — это не обязательно, что ты допустил ошибку required, это, возможно, какая-то еще другая ошибка. Mm-hmm. То есть, когда у нас такая неточная система, такая fuzzy logic, ну не fuzzy logic, но... В общем, я считаю, что это недостаток, и он связан с тем, что вот есть дефолтные значения для этих полей, и... встроенная библиотека JSON, она не предупреждает, если передан неправильный тип.
Абсолютно. Я думаю, надо помнить об этой особенности и реализовывать ее, если это действительно необходимо. То есть круто, что ты поднял этот вопрос.
Между прочим, JSON-парсер, он в 10 раз быстрее, чем JSON, он не использует рефлексию. А есть еще EasyJSON, он тоже в несколько раз быстрее, он не использует рефлексию, но при этом он использует структуры, и он анмаршалит в структуры. Mm-hmm. То есть есть аналоги довольно быстрые. Mm-hmm. Я, правда, не знаю, в 1.14 вроде как JSON стал побыстрее.
Нет, но из-за того, что он использует по дефолту, которого SDK, он рефлексию, а есть действительно библиотеки, о котором ты говоришь, что у меня вот такая схема JSON, и он тебе генерит твой собственный парсер, который компилируется без рефлексии, и это работает прям как пулемет. Окей. Предлагаю сегодня закрыть.
Да, еще один небольшой вопрос, еще один совсем небольшой. Давай. Это по поводу вот базы данных. То есть валидация есть еще и в базе данных.
Да.
И вот мы, например, сейчас используем такой тип данных для колонок, как varchar. Допустим, мы там указываем 15. То есть мы создаем какой-то верхний лимит по количеству символов. Да. Я прочитал, что рекомендуют, очень многие причем, рекомендуют не использовать varchar, а вместо него использовать текст. Потому что в Postgres, например, такие колонки, они по производительности абсолютно идентичны. То есть текст и varchar, varchar на самом деле это тот же самый текст, только у него еще есть дополнительная проверка по длине. И мне кажется, что лучше эти констрейнты иметь все-таки на уровне application. Лучше все поля использовать текст, еще и потому, что если ты решил, например, уменьшить границу, допустим, не 15, а 10 будет, то тебе надо... Ну, то если это текст, то ты вообще в базу не лезешь. Ты просто поменяешь правила в своем приложении. Угу. А если это у тебя varchar 15, то тебе надо какую-то миграцию делать. Ну, да, зачем себе замечание. Дополнительные проблемы? Угу.
Абсолютно. Там, пожалуй, прирост производительности, если идет не varchar, а char. Когда ты фиксированного
это
размера.
Да.
А это varchar да. Это такое себе.
Еще один момент, это по поводу вот нашего сервиса. То есть смотри, в ходе валидации мы можем, вот я сказал про person name, да, мы можем указать массу правил. Мы можем, допустим, по телефону указать массу ограничений и правил. Мы можем указать, ну то есть мы можем столько ограничений, столько валидационных правил придумать, что наши данные будут просто идеально точные и красивые. Но я считаю, что конкретно вот в нашем примере, интеграционном сервисе, нужно использовать как можно меньше правил. И вообще вот эти правила, они, конечно, они приводят к тому, что данные становятся более чистыми, но всегда надо помнить, и это редко помнят, вот стремление там добавить новые правила лишь потому, что в имени не может быть, не может присутствовать там, например, какой-то хитрый символ, да, амперсант, например. Но это типа невозможно, чтобы в имени человека присутствовал, допустим, там знак равно. И почему бы нам не создать правило, которое запрещает равно? Ведь если там равно человек передал, то он точно ошибся. Так вот, надо всегда помнить, что все эти правила, они делают твою систему менее гибкой. Иногда, и в нашем примере это, я убежден, так и надо, надо прощать. Чем больше ты прощаешь ошибок, если это позволяет твоя бизнес-логика, тем лучше, всегда лучше. Потому что есть такие клиенты, которые готовы, допустим, в нашем случае они создают пэкэдж, и они не против допустить какую-то ошибку, да, и неправильное имя передать. Ну, там, это... Им сложнее там свою легаси-систему поправить, чтобы передавать тебе точные чистые данные, чтобы проходили твои валидационные сложные правила. Им это сложно. А они в основном, допустим, в 99% случаев их пользователи никогда не вбивают знак «равно». И поэтому им намного удобнее было бы, если бы у нас этого валидационного правила, предположим, не было бы. И, то есть, понимаешь, да, у тебя система становится более гибкой, она более прощающая. Если наши, у нас же интеграционный сервис, если наши сторонние ресурсы, ну, сторонние сервисы позволяют передавать такого формата, а они у нас позволяют, то эти правила не нужно вводить. Я нашел, например, у нас есть несколько лишних правил, которые я собираюсь убрать.
Окей, хорошо. Ладно, давай, наверное, мы на сегодня закончим.
Да,
мы
давай.
Практически приблизились к часу, это достаточно долго.
Как бы не ты можешь на две части разделить. На две части разбей, это будет классно.
Окей, хорошо. Ладно, всем тогда пока. Спасибо,
Игорь.
Давай.